Так, у нас сегодня тема семейная жизнь. Мы не сможем обсудить все о семейной жизни. Но мы какой-то момент, какой-то аспект найдем. И обсудим его вместе. Это третья песня Шримад-Бхагаватам. 24 глава, текст 10. Женитьба Кардама Муни. Прочитаю перевод. Санскрит тоже могу прочитать. Ядату Бхагавата Шрила Шрутарупава Йогунан Ашринон Нарадат Эшатвай Аситкрита Нишчая. Яда.
Яда.
Когда?
Когда.
Ту.
Ту.
Но.
Но.
Бхавата.
Бхавата.
О твоем.
О твоем.
Шрила.
Шрила.
Благородстве.
Благородстве.
Шрута.
Шрута.
Учености.
Учености.
Рупа.
Рупа.
Красоте.
Красоте.
Вая.
Вая.
Молодости.
Молодость.
Гунан.
Гунан.
Добродетелях.
Добродетелях.
Ашринот.
Ашринот.
Услышала.
Услышала.
Нарадат.
Нарадат.
От Нарады Муни.
От Нарады Муни.
Эша.
Эша.
Девахути.
Девахути.
Твои.
Твои.
На тебе.
На тебе.
Асит.
Асит.
Стала.
Стала.
Крита Нишчая.
Крита Нишчая.
Сосредоточившись свои помыслы.
Сосредоточившись свои помыслы.
Перевод стиха. Услышав от мудреца Нарады о твоем благородстве, учености, красоте, молодости и прочих добродетелях, она же не помышляла ни о ком другом. Комментарий Шрилы Прабхупады. До этого Девахути никогда не встречалась с Кардамой лично и не имела случая сама убедиться в его достоинствах и узнать его нрав. Поскольку существовавшие в обществе обычаи не позволяли ей сделать это, но она слышала о Кардаме от человека, который заслужил доверие, от Нарады Муни. Слушание компетентного человека приносит гораздо большую пользу, чем попытки разобраться во всем самостоятельно. От Нарады Муни Девахути узнала, что Кардама Муни был для нее самой подходящей партией. Поэтому она отдала ему свое сердце и решила, что выйдет замуж только за него. Приняв это решение, она рассказала о нем отцу, который привез ее к жилищу мудреца. Так, комментарий заканчивается здесь. Перевод следующего стиха. «Поэтому прошу тебя, о лучший среди браманов, прими мою дочь, ибо я вручаю ее тебе с глубокой верой. К тому же она во всех отношениях достойна стать твоей женой и взять на себя заботы о твоем доме». Комментарий. Грихаметишу кармасу, значит. Тут бывает утерян перевод значения слов. В этом стихе также употреблено слово сарватма нурупам. Здесь имеется в виду, что жена должна не только подходить мужу по возрасту, складу характера и качествам, но и помогать ему исполнять обязанности домохозяина. Долг семейного человека состоит не в том, чтобы наслаждаться, а в том, чтобы, живя с женой и детьми, в то же время прогрессировать духовно. Того, кто не делает этого, называют не домохозяином, а грихаметхи. На санскрите семейного человека называют либо грихастхи, либо грихаметхи. Разница между грихастхи и грихаметхи в том, что грихастхи является представителем одного из ашрамов или укладов духовной жизни, тогда как грихаметхи – это человек, который ведет семейную жизнь только для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Грихаметхи смотрит на свою жену как на источник наслаждения, а для грихастхи добродетельная жена – надежный помощник и опора в духовной жизни. Долг жены – взять на себя домашние дела, а не соперничать с мужем. Жена призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качества. Возраст, склад характера и качество. Три критерия нужно рассматривать. Когда пары формируются, все стали серьезными очень. Напуганными даже. Потому что мы не знаем, иногда не знаем, что судьба нам предложит. Согласно возрасту, качеству и характеру. Бывает, что ничего не совпадет в этих критериях, совершенно никаких совпадений. Бывает, что совпадает. Таково нынешнее время. Конечно, здесь Прабхупада комментирует события давно минувших эпох, очень давние времена. Более того, ситуация очень возвышенная, потому что это дочь Ману, прародитель людей, величайший император мира Ману. И она имеет все необходимые качества от рождения Девахути. И поэтому ее отец думал, где же найти этого жениха. Большая сложность. Чем выше качество у мужчины, тем меньше у него желания заниматься материальной деятельностью. И то есть жена нужна очень отреченная для этого. Быть женой мудреца – это очень большая скидка. Никакого комфорта, обязанности, служения мужу – это очень тяжело. И с другой стороны, мудрецы, подобные кардами, не могут полностью держать при себе все материальные желания. Их ум не такой требовательный, они могущественны. Он имел желание жениться, но не настолько, чтобы прекратить духовную практику, обеспокоиться. Нет. Он держал это при себе, контролировал. Но в медитации Верховный Господь явился и сказал, что у тебя будет жена. Придет такая девушка. Завтра уже здесь будет Ману, император, со своей дочерью. Это то, что тебе нужно, сказал Господь Вишну. Это как бы от Бога это произошло. И Кардама это принял с закрытыми глазами. Поскольку Господь Вишну сказал, ну и не выбирал жену, он просто принял ее. Но Девахути, она уже и раньше приняла Кардаму. Где записывается как? Она слышала от Нарады. Нарада, он же сводник. Вот, занимается этим. Трансцендентный такой сводник. Трансцендентный. Интриган его называют трансцендентным. Такой слуга Кришны непостижимый. И в данном случае, понимая волю Кришны, Нарада все рассказал Девахути. Рассказал о Кардаме. И так бывает. Чаще всего так и бывает, что если девушка слышит о каком-то человеке привлекательном от нужного источника, она уже сразу отдает ему свое сердце, влюбляет его на расстоянии. Потому что ей на самом деле все равно, как он там выглядит и все остальное. Если она дает свое сердце, ей абсолютно безразличны другие обстоятельства. И Нарада Муни здесь сыграл главную роль, поэтому он вложил в нее это вот понимание, это чувство, эту связь. А в прошлом это были бабушки, которые своим внучкам рассказывали о героях каких-то, сказки, и эти внучки слушали, вот они уже сердце давали, вот такой личности, вот какие-то представления имели, сказания. Или как сказка, сказание «Алые паруса», тоже этот образ создали в уме молодой девушки. Этот добрый жених, он понял ее ум настроение и сделал все так, как она и хотела, и поддержал эту ее иллюзию, эту идею. И на алых парусах корабль приплыл, знаете, он заказал там этих алых парусов, знаете, сколько. То есть он отгадал ее планы. Такие красивые есть истории об этом, о том, как люди могут понимать друг друга, поддерживать друг друга, уважать друг друга, любить друг друга в семье. Итак, девушке нужно слушать из верного источника о женихе. Например, кто-то может критиковать мужа женщины или жениха невесты. Ну, потому что люди же разные мнения могут быть. Как они подходят друг другу, не подходят. Кто-то не подходит, друг другу не подходит. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому слушать нужно из авторитетного источника, здесь подтверждается. Не потому, что Девахути нравится Нарада Муни. Или Кардама Муни ему нравится. Нет, он авторитетен. Он просто знает истину. Важно, чтобы люди подходили друг к другу. Например, если мне не нравится какой-то человек, значит, не означает, что он всем не нравится, правда же? Кому-то он подходит. Поэтому эти мнения крайне относительные. Нужно слушать авторитетный источник, который понимает не просто какого-то конкретного человека, а их отношения. Вот что решает вопрос. Здесь говорится, подходили по возрасту, складу характера и качества. Что касается Дивакути Кардамуни, там проблем с совместимостью не было. Им гороскоп не нужен был. Знаете почему? У них был весь набор духовных качеств. Речь не идет ни о каком гороскопе совместимости здесь. Нет необходимости с кем-то советоваться еще. Когда только возвышенные качества, не о чем говорить. Но поскольку качества смешанные в обычном смысле слова, то нужно советоваться. Нужно быть внимательным. И что сделал Кардама? То есть, что сделал император Ману? Он просто оставил свою дочь там в лесу и уехал. Ни помолвки, ни свадьбы, ничего вообще. Никаких обрядов. Потому что уровень такой, что уже это было священное действие. Просто передать в руки такому человеку невесту, уже да, все решалось. Даже обрядов не нужно было совершать. От Бога. Бог сказал, Вишну сказал, привез, оставил и уехал. Все по воле Кришны произошло. Им не нужны были какие-то самскары, обещания, обеты давать перед алтарем, получать напутствие от старших, потому что Кардама был в маха-йоге. Он знал законы Вселенной, обладал всеми мистическими ситхами. Дивакути, она понимала его намерения. Но был договор, о котором он сказал отцу. Он даже к Дивакути не обращался. Такие возвышенные качества, что с ней вообще можно было не разговаривать. Он просто сказал, что как только появляются дети, принимаются ясу. Таково условие. И все просто согласились, нормально. В той ситуации. Наша ситуация это будет трудно принять. Когда ребенок рождается, то саньясу как раз принимать не нужно. Нужно работать. Саньясу нужно было раньше принимать или позже. А не в это время. Поэтому не подражайте Кардаме, у них хорошо. К тому же дети у них выросли сказочно быстро, как я, насколько я помню, Карабажем Жур, правда? Как-то там, как в сказке было, не по дням, по часам, то есть там другая ситуация была. И кроме этого, он удовлетворил все желания Дивакути, материальные, духовные, оставил ей сына, то есть он выполнил все желания, которые она имела. Маха, йоги. Но прежде чем он выполнил все эти желания, Дивакути служила ему 33 небесные года, не знаю сколько, это как в сказке говорится, 33 может больше. А что означает служить не во дворце, без прислуг, дочь императора оказалась в лесу, в шалаше. Она там огонь поддерживала, дрова носила, коренья копала в земле, стирала ему одежду. Через несколько лет она стала похожа на какую-то лесную жительницу. Лохматая, худая, истощенная, глаза ввалились, красота все ушла, кожа огрубела на солнце, руки превратились в эти инструменты копавить, в ков экскаватора. Может быть, я утрирую, не знаю, как это было на самом деле, но в моем представлении, можно проэкспериментировать, кого-то в лес отправить, и вот живите. А Кардама Муни, он сиял, что он ничего не делал. Он медитировал. Все мужчины думают, вот я буду как Кардама Муни. Я буду сидеть, излучать сияние, а жена пусть бегает туда-сюда. И многие так иногда и поступают в семье, требуют себе такого же внимания, как Кардама Муни. Но от Кардама Муни исходило такое блаженство, что Дивакути не замечал этой аскезы. Вот причина, почему он так служил. И втайне она знала, что Кардама Муни – это великий Маха Муни, и привлечь внимание такого человека к себе нужны большие усилия. Оторвать его от медитации, от трансцендентного уровня, и в страсть вовлечь в отношении мужчины и женщины – это непросто. Ему до этого никакого дела нет. Он там медитации сияет, даже не худеет вообще. Он в лесу живет, полный комфорт у него. Но она понимала, что у этого человека очень большое сердце, и, несомненно, он на меня обратит внимание, если я буду служить ему. То есть отношения строились не так просто, что вот просто отец сказал, он взял и все. Нет, еще отношения между ними строятся. Недостаточно благословения старших, еще нужно это воплотить в жизнь потом. Все благословения нужно воплощать в жизнь, стремиться делать так. Это нелегко. И затем описывается, что Кардамуни в какой-то момент времени вышел из медитации и увидел Дивакути. В каком она состоянии плачевном. На ней не было даже нормальной одежды. вся была оборванная, не очень опрятно выглядела. Там не было косметики, сами понимаете, салонов красоты. В общем, ситуация была тяжелая. Но не для Кардамуни. Он мог выполнить любое желание материальное. Он восстановил ее красоту, просто сказав, иди, омойся в этом сароваре. Как называется этот сарова? Према? Нет. Биндусаровар. Биндусаровар, это сейчас он в Бхуванешваре, этот сарова. Все, кто там примет омовение, вернет свою былую красоту. Мы были там. Но красота пока еще не вернулась. Мы вывались в Биндусаровар. Особенно женщины.
А вы не теряли красоту?
Особенно женщины, когда услышали, просто обогнали всех. Всех махараджи обогнали. И когда мы пришли к озеру, они уже все там сидели с головой. И мы ждали, они вынырнут, что там, как, что получится. Вот одна вынырнула, мы смотрели, так, ну как, похоже, нет. Что-то такое произошло на самом деле. Это озеро священное. И Кардамуни сказал, иди туда, омойся в этом озере, он больше ничего не сказал. Но когда она погрузилась в эти воды, и встретили там сотни слуг под водой. Благодаря мистической силе Кардамы она не нуждалась в дыхании. Ее там нарядили, одели, вернулся блеск кожи, состояние волос. То есть там был салон красоты потрясающий. Вышла она оттуда, как это подобало, она была императрица. Она даже была более красива стала, чем раньше, потому что она почувствовала любовь к Кардамуни. Она преобразилась настолько, что Кардамуни был поражен и превратил в медитацию. То есть вот он женился здесь. Вот сейчас он уже женится. То есть не сразу, видите. Женщина заслужила это. Все, теперь любовь ему дает. Как? С такой щедростью, что с закрытыми глазами это делает. Он создает летающий город для нее со всеми удобствами. Не то, что там еще нужно было мебель заказывать, там и столько еще возни потом с этим домом поддерживать его. Там уже были слуги, все на свете. Эти понизили этот воздушный корабль, это была как планета целая, он создал ее мистической ситхой. И они путешествовали сотни лет на райских планетах, наслаждались жизнью. Как это, ну, достойно этого дела будет. Кардамуни исполнил все желания. Сам же он этим, говорится, не привлекался. Он сделал это ради нее. Все эти богатства и ситхи он имел внутри себя. И она побудила его, как бы, к этому. При этом описывается, что все это долгое время наслаждений возвышенных пролетело, как одно мгновение. Как одно мгновение пролетело. И снова они возвращаются. Уже дети. 9 детей у них было. И тогда Кардама говорит, дети есть, все. Теперь я должен следовать договору, контракту. То есть перед Богом есть еще ответственность. Наши отношения с тобой заканчиваются. Он принимает саньясу и уходит за дверь. Тогда Дивахути говорит ему. О, великий гуру, к нему обращается как к великому, говорит, гуру. Я вижу, что ты живешь всегда с Богом. У тебя нет никаких сложностей в этом мире. Но я обычная женщина. Я с кем остаюсь? Теперь ты уходишь, и у меня нет ничего. Пожалуйста, благослови меня этим знанием. Передай мне свое знание теперь. Потому что я разочарована. Все это как мгновение прошло, а ничего не осталось. Ты-то с Богом, а я с кем? И ты уходишь. И да, Кардамуни, нет, миссия не закончена еще. Саньясу рано принимать. Должен был быть последнее желание Дивахути. Материальное, теперь духовное желание. То есть он был могущественным, он был также учителем. И он оставил ей сына Капиладева. Воплощение Бога. Дивахути было, представьте, насколько счастлив. Родился сын, верховный личность Бога. И тогда, когда он спокойным сердцем ушел принять саньясу. Прабхупада говорит, ему можно было не принимать саньясу для такого уровня. Не имеет значения. Но он подал пример. Пример для других поколений, для своих потомков, что вот так делать нужно будет в конце жизни всем. Всем нужно будет отдать свою жизнь Кришне в конце концов. Каждый должен это сделать какой-то момент времени. Итак, здесь, видите, есть договор, есть сразу изначально смысл жизни. Тут всему есть место. Есть место также чувственным наслаждением в свое время. И отношения мужчины и женщины в свое время. Все хорошо в свое время. Поэтому пока молодые, женитесь. Выходите замуж. И если не хотите, терпите. Трудно будет многим идти против своей природы. Это возможно в Сыдной Кришне тоже. Но это трудно. Вообще порядок таков в обществе цивилизованном, что все женщины замужем должны быть. Что очень трудно быть не замужем. Я даже не знаю, насколько это трудно. Я имел только опыт, общаясь с женщинами незамужними, как духовный наставник. Я не представлял, что до такой степени это может быть трудно. Я подумал, вот хорошо, что я не женщина все-таки. Это очень, на самом деле, трудно. И молодые девушки, если думают, обойдутся без этого, они еще не представляют, как это будет трудно. Лучше быть замужем. Но с другой стороны, Кали-юга, Прабхупада говорит, проблемы есть, конечно же. Мужчинам лучше не жениться. А женщине нужно выйти замуж, что делать? Прабхупада дал решение. Все женщины должны быть замужем, а все мужчины остаться брахмачари. Все. Вот так. Фактически мы живем почти как брахмачари ашрамы в семейной жизни. И тогда нет необходимости, может быть, чувственных наслаждений больших, особых, роскоши. Нет, можно жить скромно, просто в сознании Кришны. Большинству из нас. Главное, чтобы люди подходили по возрасту, складу характера и качествам. Вот и все. Вот это один момент. Например, кто-то уже в возрасте, другая пара совсем молодой или молодая. У них разные отношения к жизни. Вот у меня же есть жена, допустим, мы прожили с ней уже много лет. Когда мы были молодые, у нас было одно отношение к жизни. А сейчас к жизни другое отношение совершенно. Я это наблюдал по дочери растущей. Там, где дочь смеется, моя супруга пугается. Потому что у нее опыт, что может случиться несчастье. А для дочери это просто развлечение. Молодая. Игра. Это, например. Поэтому молодые люди любят они развлекаться без старших. Что старшие всего боятся. Куда пошел? Ой, тут только не туда. Ой, только не это. Они, конечно, имеют опыт, но они не знают, что сверхдуша направляет этих детей тоже. Там есть сверхдуша. И защищает сверхдуша. Им трудно это представить, что сверхдуша остановит машину перед ребенком, допустим, или поймает, как Прахлад Махараджа, с забора его вниз головой, когда он летит. Они не могут так видеть, что они родители. И тем не менее, на каждом этапе жизни человек защищен Верховным Господом. Однако, опыт жизни говорит о том, что жизнь временна. Это знают старшие лучше, чем молодые. Она может временна, это значит в любое время может прекратиться существование в этом мире. Поэтому они очень осторожны. Они берегут жизнь свою, своих детей. Собственно, они именно из-за детей берегут свои жизни большей частью. Большинство людей старших не заинтересованы в продолжении этой жизни, если бы не дети. Они теряют интерес к жизни быстро. Пройдя через какие-то трудности с питанием, у них не очень энтузиазм есть вообще. Но дети их поддерживают, и в активном состоянии они снова делают какую-то карьеру, какие-то деньги, не заботятся, пока вот этот стимул. То есть так это устроено существование. Но дело не в этом вообще. Дело не в этом. Всегда будет оставаться влечение двух противоположных полов, пока мужчина думает, что он мужчина, а женщина думает, что она женщина. И проблема не решится в этом случае. Никогда. В какой-то момент времени человек должен принять установление Писания. Я не мужчина. Или я не женщина. Я духовная искра, вечная. Вечная слуга Бога. Вот тогда лишаются все остальные. И обычно для того, чтобы прийти к этому с решимостью принять эту концепцию к действию, необходимо лет 20-25 семейной жизни. Греха с хашем, не просто семейной жизни, греха с хашем. Чтобы человек пришел к этому пониманию, в общем, как к тому, что нужно делать теперь. Все, послушайте. Такой естественный как рост существует. Поэтому Прабхупада говорит, нужно всех женить, выдавать замуж вовремя. Чтобы через 20-25 лет у них еще оставалось время на самосознание. В 20 лет, допустим, они женятся, лет 40, смотрите, сколько еще времени. Еще лет 10-15 есть свободных на самосознание. Но Прабхупада сказал, что в Кали-югу даже это, на это полагаться нельзя. Можно умереть еще раньше и до 40. Поэтому параллельно делайте все. До свадьбы, во время свадьбы пойте киртан. И после свадьбы пойте киртан. И до саньяса, во время саньяса, и после саньяса. Не прекращайте. Разницы сейчас нет между ашами и варнами. Господь Читание это установил. Все воспевают Хари Кришна мантру. Все. Это общее правило для всех. Семейных, женатых, неженатых, кем бы ты ни был. Пой Хари Кришна. С утра до вечера. Иногда ходи на работу, если нужно, а может даже не ходить. Главное петь Хари Кришна. На Махату объявите, и будет пир каждый день. Вот и вся работа. Я шучу. Понятно, что кто-то должен зарабатывать, и понятно, это все будут делать сами. Заставлять никого не нужно, правда же? Жизнь так устроена, что мы будем это делать. У нас есть этот интерес к этому, чтобы были деньги, была квартира хорошая и так далее. Чтобы все были одеты, обучены. Это естественно, этому особенно учиться не нужно. Немножко нужно поучиться в институте, чуть-чуть. Закончить школу, может быть, ну, через пень-колоду хотя бы. Какую-то профессию или диплом купить. Видите, как люди делают. И как-то они живут, знаете, без особого даже знания. Тут особенно не нужно знания большие. Даже в полном там, если можно это делать. Поэтому как бы эта материальная сторона, она образовывается со временем у всех преданных, образовывается. Хоть нас критикуют, что мы слишком пренебрегаем, нет, образовывается. Это дано уже всем по природе вещей, по судьбе. Поэтому нужно вложить с большой решимостью сюда духовную практику, в каждый ашрам. Воспевание святых имен. Вот такова история.
Классно.
Какие будут? Что обсудим сейчас? Какие вопросы?
Интересно, можно? Интересно, что Свами Бхуваману, он сам лично, как отец своей дочери, нашел для своей дочери мужа. И в соответствии с ведической культурой описываются различные браки. Также Шилпадхам где-то описывает. Это считается одним из самых лучших браков, когда отец, очень любящий свою дочь, находит. Даже в монашеском виде есть предписание, что отец должен до определенного возраста найти обязанность. И вторым, по-моему, считается, когда дочь находит достойного человека, и при этом потом ставит известность родителей, и родители смотрят, потом благословляют. Это же вариант. Третий, по-моему, если не ошибаюсь, просто сейчас вспоминаю. Третий вариант, когда Свайамвара устраивает.
Кто устраивает?
Свайамвара.
Свайамвара устраивает. Кстати, вот это нужно попробовать. Что касается Гопали, нужно что-то устроить, как будто Свайамвара. Испытание для него какое-то нужно. Выстрелить из лука и попасть в цель. В глаз чучело. Надо проверить, копать еще. Подожди,
Кшаты, а потом идет Ракшас. Ракшас свадьба. Не рекомендуется Кали-юга, соответственно. И Пишачи.
Пишачи это что такое?
А ракшаса это когда воруют. Кстати, еще Гандхарва. Гандхарва.
Воруют Гандхарвы.
Нет, Гандхарва, по-моему, по обоюдному согласию. Если не ошибаюсь.
ракшаса, а нет, брак ракшаса как раз вот такой вот, не воруют. Обмениваются гирляндами и все. А гантару воруют, они же воины.
А пишачи обманывают.
Пишачи завлекают.
Да, даже то есть, девушка даже не понимает, что...
Ну, то есть, будут деньги, говорит, будет квартира. На самом деле ничего не будет. Ничего.
Привет, да. Да, спасибо, Гандара.
Ну, воровать, мне кажется, не модно сейчас уже. Ну, если хочешь, можешь воровать. Воруют. Вот они хотят, видишь, хотят. Воруют?
Да.
А что ж ты?
Так, так сейчас.
Столько воинов, смотрите.
И там также перечислялось три, да, которые сказали, все грустно стали. Какие? Не помню, природа. Там еще было? Кто помнит?
Возраст и качество.
Возраст и качество. А насчет природы. А как мы знаем, природу очень сложно поменять. Поэтому в ведической культуре существовали браки, есть такие смешанные, анулома или пратилома. То есть не разрешалось. То есть есть природа. Природа определяется гунами, и, соответственно, их четыре, конечно, могут вариации разные, но это тоже учитывалось в каком-то смысле. Потому что есть замечательная история, я не знаю, просто подумал, может быть, иллюстрирует этот момент, хотя преданное служение, оно могущественное, что природа уходит на второй план, потому что природа так могущественна, что даже ракшас может стать преданным, скажем так. И вот пример из Рамаяны. Когда Вибишана пытался вразумить своего брата Равану, который был охвачен вожделением, Ситу украл и так далее, и он все это видел, Вибишана, что это приведет к сокращению жизни, богатства и всего, всего. Когда он понял, что все его попытки тщетные, он просто оставил и пришел, предался Рамачандре. Когда он появился, все, естественно, солдаты, воины, обезьяны увидели, ракшас идет. И он сказал, я иду к Рамачандре. И тут же заложили Рамачандре и сказали, что вот так сейчас появился Вибишана, брат Равана. Сказал, пусть идет. Тогда Хануман сказал, нет, он ракшас. Мы не знаем, с какими он намерениями пришел к нам. Лучше быть осторожным, не надо. Тогда Рамачандра, очень известный стих произнес, который в очень многих местах Шрила Прабхупада цитирует, он говорит, что любой, кто обратился ко мне, взывая, обратился ко мне, повторяя мое имя и вручил себя, я вечно беру над ним покровительство, буду защищать. Даже если один раз искренне произнес и вручил себя, я вручаю тебе. И вот там дальше говорится, что Хануман говорит, нет-нет, он ракшас. Есть такое понятие, как нельзя судить по внешности, да? Внешность обманчива бывает, но более глубокое представление человека можем узнать, если он что-то действует, да, по действиям, потому что в действии уже показывает какой-то внутренний мир человека, как он действует. А еще больше тонкая вещь, которая может дать какую-то картину о человеке, это природа его. Ракшас, как говорят, волка сколько ни корми, он все равно будет смотреть в лес. Природа. И вот Хануман здесь говорит, там целый диалог, говорит, он ракшас, и природу поменять сложно, он остается ракшасом. Рамачандра говорит, нет, тот вот этот стих произнес, тот один раз произнес, мой долг, защита. Поэтому, если есть преданность, вот, как вы сказали, вот, неважно, природа,
Прабхупада, я думаю, что он этим как бы заканчивает все эти обсуждения семейных проблем, сложностей, потому что не так все просто, как вот в этой главе. Мы сложные люди, смешанные природы у всех. И он говорит, что если это преданные, то все остальное не имеет большого значения в совместимости. Например, наше общество, сознание Кришны. Мы собрались благодаря материальной природе вместе в таком составе, как вы думаете? Как далеко ли? Если бы не Кришна, мы бы вместе не собрались и не сидели бы рядом с Читой. Мы очень разные люди. И тем не менее мы вместе. И нам нравится. Ну, пример такой. Значит, важно быть сознанием Кришны. Наши старшие, старшие преданные, которые имеют как бы нейтральное отношение к этому моменту, умеют в уме поддерживать нейтралитет, беспристрастный взгляд. Обычно это несложно в том смысле, что нужно время какое-то понаблюдать все. За их отношениями время помолвки дается. Не такой сложный момент, как кажется. Время помолвки очень много прояснеет. Бывает, что они не хотят ждать долго. Вот это опасно. Риск появляется сразу же. Если они выдержат время помолвки, то риска будет меньше.
Почему Кришна знает, что муж Бринда Деви будет демоном, все же послом свести на Махараджу?
Да, Нарада Муни уже знал, что это будет за Лила, что настоящий муж Вриндадеви это Вишну. Но они должны встретиться вот в этой Лиле вот таким образом. Это целая Лила, которая показывает величие преданного служения, величие Вриндадеви. Как она умела служить мужу, и как все от этого получили благо от ее жертвы. Например, слишком великий, чтобы ему подражать. Даже иногда лучше не изучать такие истории. Слишком такая вещь непостижимая, то, что сделал Вриндадеви. Он так служил своему мужу, что Господь Вишну подумал, я хочу встать на его место, на место мужа Вриндадеви, чтобы принимать его служение. Он привлек свое служение. Образ своего мужа и пришел. И она служила Господу Вишну. Это был ее объект любви и поклонения. Но когда она узнала, что это не ее муж, а это Вишну, она прокляла его. Потому что нарушила дхарму. То, что должен был поддерживать, он сам лично нарушил все это. Это трудно понять на материальном уровне, это отношение. Между проклятием и благословением там нет разницы. Так, она еще не знает своего жениха. Но Кришна уже знает. Дед уже родился, похоже. Уже тоже ест, бегает. Потом скажете, я на девчонок смотреть не собираюсь. Да никогда не живу. Пока ее не увидит. Потом скажет, ой-ой-ой. Надо ее украсть. По закону Гантаров. И украдет все. Скажет, мама, до свидания. А тут с Гантаровым. Улетаем. Харибол.
Учиться?
Да.
стоит ли учиться?
Если, допустим, у нас нет группы, стоит ли в обычную школу ходить?
Маленьким детям?
Ну да. Ну, студенчество.
Детям преданным.
Детям преданным.
Идеально нет. Ничего хорошего в плане общения. Там дурное общение преобладает. Там есть хорошие люди, конечно же, но все равно они поддерживают дурные привычки, чтобы быть в моде. Понимаете, да, что культура такая низкая очень. И этим опасны, особенно молодые, вот эти вот общества, студенческие общества. Они увлекаются в эти игры слишком рано. Отношения мужчины и женщины. Их речь меняется, их поведение меняется, их ум меняется. Сильно оскверняются там учебные заведения. Молодежь. В этом смысле неблагоприятно учиться в той системе. В школе учителя, они не очень-то любят детей, может быть, они кричат часто, или программу просто прогоняют, внимания много не уделяют, чтобы все усвоили, поняли. Мало таких, кто на самом деле это делает хорошо. Потом школа, институт, это не такой уж высокий уровень образования. В идеале. Но у нас сейчас нет тоже никакого уровня, который мы могли бы дать образование, скажем, такой подготовки образовательной, чтобы там, предоставить это своим детям. Нет этого. Можем только атмосферу создать пока хорошую, духовную, благоприятную, пищу, отношения строить, любовь какую-то детям дать. Поэтому сейчас нужно сочетать, чтобы они атмосферу получали у нас, образование получали там. То есть у родителей получали, у учителей преданных получали поддержку, подпитку духовную. И учили все же в той системе. Это хорошо еще потому, чтобы они не забывали культуру нынешнюю. Не были вырваны из социума. Чтобы они были как бы в ногу жили со временем. Вот. А по большому счету в этом нет необходимости, это нужно изменить все время. Но пока мы не имеем таких институтов, таких школ сами не имеем, нет. То пусть дети ходят туда и также общаются с преданными. И они разберутся постепенно, что же им нужно. Я слышал, что начальное образование не так опасно в общеобразовательных школах. Там еще маленькие не совсем. Если только там нет агрессивных детей, конечно, в группах. Раджидей мы отдали в школу в Петербурге, частную школу, недалеко от дома. Хорошая школа, там маленькие группы они набирали, то есть сделали так, чтобы это были такие маленькие семейные такие группки хорошие, с преподавателями, там с ними индивидуально занимались, время делали сколько угодно, то есть там была другая система общения. И мы отдали ее туда, но потом какие-то влиятельные люди решили туда своих детей все-таки пропихнуть в эту школу, и она наполнилась. Мальчики на переменах играли так, что бросали бутылки и разбивали доску, допустим. Другому мальчику дверью отрубили палец на перемене. То есть они просто как сумасшедшие там себя вели. И более того, какой-то мальчик стал сильно к ней там приставать, агрессивный. Мне тогда жена сказала, что делать? Надо забирать из школы, что ли, оттуда ее? Она уже боится ходить туда. Я говорю, надо сходи туда, принеси просад, угости всех детей просадом, дай там лекцию. Сходи. Она пошла, сначала учительница подарила книжку, ей понравилось. Потом принесла, накатала всяких шариков, сладостей, махапрасада детей угостила. Немножко рассказала о душе, о сверхдуше, и все изменилось. Все, дети очень восприимчивы. Все, больше к ней никто не приставал. Поэтому скорее мы должны учиться сейчас общаться с социумом, чем устраивать свои какие-то... Еще рано это делать. Мы еще не готовы к этому. Воскресная школа замечательная. Атмосфера дома замечательная. Это нужно делать.
Ваших лет, человек влюбляется в Бога, он начинает еще лучше исполнять свои материальные обязанности.
Когда мы говорим «само собой устроиться», то это что означает? Например, молодая парочка поженились, сели, повторяют мантру утром. И через 2-3 часа они чувствуют, хочется есть. То есть даже когда обращаются к Богу, все равно желудок требует. И само собой они пойдут на кухню и увидят, что там ничего нет. Они не заработали еще ничего. Это само собой разумеется, они начнут строить план. Как же, где же найти деньги? Кришна, помоги. И само собой все образуется, видите. Может, профессию какую-то, что я могу делать, что я хотел бы. И они начнут это обсуждать, эту тему, само собой разумеется. Но преданные почему-то сдерживают этот фактор. Они продолжают повторять мантру и терпеть. Чтобы желудок наполнился сам по себе, понимаете? У них какое-то представление духовной жизни странное. Они не понимают, зачем Бог дал им руки, ноги, голову вообще. Они думают только про желудка достаточно, не думают, все. Больше ничего не нужно. Все остальное само по себе сработает. Сказал, я же слышал об этом. Само по себе значит, что включится разум, желание, ноги пойдут, руки, голова, все начнут работать, действовать согласно природе. Но если мы сдерживаем этот фактор природный, тогда мы совершаем ошибку. Необходимо действовать согласно своей природе. Это само собой у вас будет все необходимое для жизни. Вот и все. Но мы говорим, почему? Не думайте о само собой, потому что мы можем придумать что-то искусственное для себя. Например, мечта, знаете, горшечника. Горшок делает. И он размышляет об этом. Сколько стоит один горшок, он умножает это на 5 горшков, на 10 горшков. О, вдохновляется, увеличивает цену, количество горшков. В конце концов, он чувствует себя миллионером уже. Что если сделать каждый горшок по 50 рупий, сделать 500 или миллион горшков, ой, боже мой, я тут все куплю вообще. Но этот горшок у него ломается, и он начинает плакать. Я, говорит, не стану миллионером. Это мечта горшечника. Также иногда они садятся, супруги молодые, и думают, как бы заработать миллион вообще. Немало таких глупцов. Полны-полно вообще. Вон их сколько бегает по улице. Все хотят миллион заработать. То есть полны-полно таких мошенников. Вот это проблема. Поэтому вот таким образом не думайте. Будьте практичными. Что сейчас вам нужно? Кусок хлеба? Идите заработайте. Кусок хлеба заработали, вы что-то еще можете, оказывается. Хорошо, сделайте еще что-то. И так вот постепенно-постепенно вы достигнете всего. И профессия должна быть тоже вашей природой, вашим желанием, как бы, чтобы вы видели в этом пользу и для себя, деятельность какая-то. Делайте все это. Это называется само собой. Что главное не придумывать никакой ерунды. Как в фильме «Бхакти Чарасвами» есть фильм о Шри Прабхупаде. И там Прабхупада женится. И там молодая жена у него. Она так показана, интересно. Она материалистична там очень. Ну, довольно-таки. Она тоже поет баджаны, конечно, в той культуре. Но Прабхупада понимает, что она поет как попугай. Без создания смысла. И что ей хочется? Она вот идет с Прабхупадой там под ручку. И видит, машина проехала какая-то. О, ты вот такую машину купишь мне? Он говорит, куплю. А вот это сделаешь? Сделаю. Он даже не спорит с ней. Все будет, и ничего нет. То есть никогда не отказывает, но делает свое дело. Потому что многие вещи искусственно навязываются нашим воображением. Заметили это? Вот если взять мужскую группу, они планируют, ну, здравый смысл там есть во всех их планах. Но когда он наедине с молодой женой сидит, у него такие планы появляются. Ой-ой-ой. Что, даже жена удивляется. Неужели так у меня такой муж вообще? А потом, когда эти планы не осуществляются, она говорит, ну вот, обман, ты обещал, не сделал, он разочаровывается в нем, одни обещания были, потому что это все надумано было. Как? Живите просто, мыслите возвышенно, и все придет само по себе. Например, Мадхуканта. Он преподаватель в университете. Он даже по-русски говорить не может, смотреть толком. Преподает у него в гороскопе, это Карабаджи, он сказал, много лет будешь преподавать. Он сам удивился, все удивились, как Мадхуканта будет преподавать в университете. Да он терпеть это не может вообще делать. Пожалуйста, Кришна ему дал это. Преподает в университете. йогу. Большой человек. А, у него есть высшее образование, скажи мне такое. А низшее образование есть какое? Ну вот, это само собой произошло. Он звезд с неба не рвал, смотрите, а Кришна дал, что это его природа. Он может общаться на самом деле, он понимает людей, он знает йогу, то есть все, у него квалификация есть, без всяких других искусственных вещей. На своем месте человек. А оттуда нужно много поувольнять с образованием большим, с того университета. И Матукамту сделать там ректором. Но все будет хорошо, я вас уверяю. Но он такие планы не строит, потому что все само собой должно произойти. Вот, само по себе произошло это. А Кришнадас последний на него, откуда он вообще приехал? Большой человек, смотрите, стал. Как это произошло? Кто его продвигал? Никто не продвигал, само по себе произошло. Никаких предпосылок не было к этому, пожалуйста. Все умеет делать. Ну, понимаешь, о чем речь идет? Не строй каких-то искусственных планов. Постепенно, шаг за шагом, делай то, что необходимо делать. А Гопали говорит, все будет, машина будет, квартира будет. А в сторону говорит, может быть. Но мне кажется, что у вас будет все необходимое для жизни. У тебя в природе это есть.
Машина почти.
Машина уже почти есть.
Да он маленький был, ему было 7 лет, и отец его посадил на заводе. Ну, он что-то там крутил. Отец, естественно, потом вышел говорить. Водить уже умеет. Когда родители машину купили?
Ну да, я об этом и говорю. То есть пока вы сыты, вы не будете ничего делать. Должен быть голод. Верно же? Это пример. И желание проявиться должно в определенное время, да. Но не все сразу. Мы надумываем, что хотим сразу же осуществить все свои планы жизненные, а потом ничего не делать, да? Так люди нацелены в страсти. А здесь именно так. Чувствуете, что надо делать? Должны делать. Не так, что преданы, у них проблема в чем? Что они чувствуют, что надо делать, но шастры говорят, не привязывайтесь. Вроде как я люблю свою жену, но шастры говорят, не привязывайтесь. Я не знаю, как это совместить вообще. Раз чувствуешь голод, делай это. Но делай это регулируемо. Согласно нравственности, этим всем, но делай. Потому что иначе никто не женился, верно же? Вроде бы есть желание, но шастры говорят, лучше отречение. Ну да, почему ты женишься? Это надо делать, потому что есть желание. И делать это в соответствии с регуляциями Писания. И все. И таким образом мы делаем шаг, другой шаг, третий шаг, и все приходит само собой. Нужно чувствовать потребность, голод чувствовать. Не садитесь сытым за стол. Зачем вы садитесь сытым за стол? Если у вас нет голода, зачем садитесь за стол и едите?
Можно к этому? Ко мне один человек обратился, он преданный, он так, в другом месте. И он говорит, слушай, говорит, у меня вот желание, сильное желание стать президентом страны. И я первый сразу же подумал, а может быть карма какая-то проявляется, может он на самом деле станет, потому что карма-то не сразу, там не сидишь, а сперва ты должен что-то делать, появляется желание, а потом ты, у тебя появляется навязчивая какая-то идея, ты должен там уже все это. Делать, соответственно, движения, шаги, усилия. Потом появляется, и вроде бы я сам делаю, но с другой стороны карма тогда и проявляется, легко достигает. Я с этой точки зрения подумал, дай-ка посмотрю гороскоп. может быть, на самом деле президент. Неплохо было бы. Я посмотрел, там нет ничего такого. Это навязанное желание, то есть какие-то искусственные, неадекватные. Да, какие-то вот, тоже бывает. Поэтому если нету в карме, вот, это может быть навязано какая-то, но все равно достигнешь. Но в любом случае это аскеза, усилия, они могут принести плоды, может, в следующей жизни, в другом.
Да, это может тянуть вниз желание. Он может стать президентом какого-то племени Мумбаюба.
Да.
Желаний, скажет, нет. В Индии мы приехали там на какую-то высокую гору, там 9 часов крутились на автобусе, такие пропасти проехали. И там деревенька, и там больше ничего нет. И вот эта деревня, как там царь у них есть, деревня. То есть его титул царь вообще. И он пришел сразу, когда увидел, что столько приехало преданных с разных стран, туда вот в эту вот пещеру Господа Шивы, он тут же приехал, в Гамче такой царь, знаете, босиком, видимо, там сам тоже пашет землю, ну, деревня, но это царь. То есть можно получить такое положение. Положение царя. Если есть желание, но качеств нет, вот есть такой выход. А можно родиться под фамилией царь? Да. И как-то люди будут шутить по этому поводу, как бы, но всегда иметь это в виду. Как есть имя Лев, допустим, называют человека Лев, и всегда с ним шутят Лев, Лев, Лев. Это карма его, что будут сравнивать со Львом. Это я пример привожу, карма, курьезы всевозможные. Потому что люди хранят желания неадекватные. И это курьез называется. В результате будет курьез какой-то. Я понимаю.
А вот как вот здесь быть? Ну вот, допустим, терпеть эту учебу.
А что еще остается делать? Терпеть. Ты думаешь, трудно терпеть учебу? Труднее терпеть работу. И так далее. Всю жизнь будет больше, терпение понадобится больше, больше, больше. Сейчас не так много у тебя аскезы. В будущем будет больше аскезы, нагрузки, ответственности, больше, больше, больше. Меня обманули взрослые в детстве. Он говорит, учись, когда вырастешь, тогда делай, что хочешь. Но такого не произойдет никогда, чтобы ты делал, что хочешь. Что ты всегда что-то обязан делать все больше, больше и больше. И когда я учился, я был как раз больше свободен. В детстве я был больше свободен на самом деле. Хотя думал, что когда вырасту, буду свободным. Нет. Все наоборот. Ты сейчас так же думаешь, правда, что послушаю тут еще, буду свободен. Не... Тебе придется поддерживать себя самому. Это будет все твое время. Первые годы и даже десяток с лишним лет ты света белого не увидишь. Если самостоятельно начнешь жить. Просто, чтобы встать на ноги, нужно столько времени. Людям. Столько усилий. Я свою жизнь прожил именно так. С 16 лет я дома не жил. Была небольшая поддержка родителей, но всего добивались сами. Это было не так просто. Поэтому учись, а что? Хорошо. Ну что-то все равно, что-то же ты все равно там усвоишь, что-то полезное там приобретешь. Я не думаю, что это абсолютно вредно. Если у тебя есть какие-то планы, практически лучшие, другой вопрос. Тогда это хорошо, если ты такой серьезный человек. Не просто вот ты не хочешь и все, а у тебя есть что-то нечто лучшее, предложение какое-то. Ты готов к этому, тогда это очень хорошо, это тебе большой плюс будет. Если ты не учитель, то что-то должен делать вместо этого. Ну, более важное. Если ты уже знаешь, что делать, тогда ты очень серьезный человек. Если не знаешь, ты еще ребенок, ты просто не хочешь ничего. Есть? Если есть лучше, то другой вопрос. Можно нет чем-то лучше, если ты лучше.
А вторично можно использовать допустим? Это же ну, допустим, все равно продолжать терпеть.
Ну да. Можно терпеть. Терпеть можно. Каникулы все равно большие, правда? Вот тут большой. Я 10 лет учился в школе, 10 лет ждал, когда все закончится. Я не оставил школу в восьмом тогда, в восьмом классе можно было в пути, сейчас в девятом. Я не оставил школу с восьмого класса, потому что просто не знал, что делать. Я бы ушел сразу же. Я просто не знал, чем дальше заняться, поэтому я остался. Что сразу было. И уже к 10 классу я понимал, я понял, что мне нужно делать к этому времени. Я принял решение. И сам все сделал.
То есть, если есть какая-то важная цель, то нужно быть полностью уверен, да?
Да, что ты встанешь на этот путь и пройдешь все трудности до конца. То есть мальчишки не должны быть слабыми. Должны учиться терпению и выдержке, и характеру, и умению добиваться своего конечного итога.
Можно? Хорошо. А вот есть такая точка зрения, что если родители дают сыну все готовое, квартиру, машину, то они этим не признают его силу, что он может этим добиться. Что он может этого и не делать. А как вы считаете? То есть насколько должна быть адекватная помощь? Вот именно сын.
Я тоже не поддерживаю, что всем обеспечивают родители. Да. Молодых сразу всем обеспечивают. Не поддерживают.
У них попадает вот этот стимул, город. Даже ему не дает жизнь. Давайте.
Скорее, это должно быть так, подобно тому, как маленький ребенок учится ходить. И старшие, они не отстранены от этого процесса, верно же, они где-то рядом, они готовы подхватить в случае чего, опасности. Но, тем не менее, он должен сам ходить. Вот в этом сознании находиться. То есть не отворачиваться от них, не пренебрегать, быть внимательными и помочь в случае чего, несомненно. Но ходить должны учиться сами. Скорее, вот таким образом.
Не успел пожелать, то есть ему раз удали. Ему какая-то как особенно мужчины. Ну и нет.
Я не поддерживаю.
Я вот знаю, что вот только когда замуж дают жену, то есть там полностью обеспечивают мужчину, там все равно платят, все купили, там всю броню одеваются, но все у них есть. Они начинают, как говорится, не с нуля, не как мы всю жизнь все раскидываем, да? Потом под конец жизни что-то появляется. То есть они обеспечены полностью, но он знает, это традиция, он знает, что когда его дети вырастут и тоже будут жениться, он должен обеспечить семью. То есть это не тамагуны. Когда они имеют все, они не тамагуны. И не принимают это как должное. Они знают, что на них долг он получил, он должен дать своим детям. Я считаю, что это хорошая традиция. Почему? Потому что вот эти ненужные аскезы, они, как говорится, во-первых, это влияет на взаимоотношения в семье.
Иногда аскезы сближают.
Есть ненужные аскезы.
Ну, как определить, какие нужны, какие не нужны?
Ну, вот, например, как бы вы хотели начать семейную жизнь? В собственной квартире или снимать квартиру при нашей заработной плате?
Мы живем с родителями. Или нет, нормально.
А если нет возможности родителей?
То есть я могу отвечать гипотетически, потому что у меня есть своя жизнь, но так. Я не могу отвечать гипотетически.
Ну, ладно, сколько людей? Я просто свое видение рассказала. Просто я хочу сказать, что если человек что-то получает просто так, он не просто так получает, он получает ответственность, что он тоже должен что-то сделать своим
детям. Я скучал. Тут на каждого шарш есть. Дружеский шарш.
Дружеский шарш.
Потрясающий рисунок, Рябожан.
Покажите.
Ну, можете вот этот показать.
Отгадайте, кто это?
Класс.
Так, остальные не покажу. Да?
Понятно. Ну, просто сегодня можно показать, как пропали одна из причин, потому что мы собрались.
Можешь подарить в этот день. Подпиши там число и подпись.
А давайте вы подпишете.
Я же не рисовал. Ты что, на ты подпиши, а я под тобой подпишу. Автор сначала. То есть тут уже дело родительское, смотрите. Вот пример такой, понимаете, да?
Да, просто вот мы же общаемся с мужчиной, он из Индии. Вот мы представляли туры паломнические. Он родился, вырос в Индии, здесь у него просто светлого агентства. И он мне говорит, вы знаете, я не понимаю вот эту местную культуру. Когда ко мне приходит знакомый, говорит, вот мой сын поступил в университет, и я в честь этого подарил ему машину. А я же этому как-нибудь говорю, он очень сделал. Он говорит, пусть едет в университет на машине. Он говорит, мой сын, у них это культура в начале. Он говорит, ездил в университет через весь день на автобусе. Что говорит, сейчас он зарабатывает. То есть у него было вот это вот желание. И он тоже так, оно должно проявиться. Вот мы на эту тему с ним разговаривали.
Это за то, чтобы мальчишки жили в аскезе.
Да, он сказал, должен, он так
полное чувство ответственности, да.
Он должен уметь выдерживать аскезу.
Сколько тебе лет?
16.
Уже пора аскезу начинать. Скоро, скоро. Ну ты уже и сам чувствуешь это. Нужно быть героем.
А как вот, например, качество развивать из варнашера? Шудри развить качество?
Шудра – это профессия, это не качество.
Нет, но как бы они же рождаются шудрами по природе.
Они рождаются в какой-то традиции, скажем. В семье шудры, они имеют дело с этим трудом, помогают родителям, это имеется в виду в этой среде. Но это шудра – это профессия, это не качество. То есть брахман, то есть шудра может иметь качество брахмана, не меняя профессию. Профессию не нужно менять шудры, зачем? Качество любого может приобрести брахманичество. Но есть профессия брахмана. Не путай это с этим. Есть профессиональный брахман, профессионал. А есть качество брахмана. Это не одно. То есть профессия брахмана требует и качества брахмана. Поэтому называют брахманом. Но профессия шудра не требует качества брахмана. Но он может развить их тоже. Качество брахмана. Слушаем брахманов, священные писания слушаем, общаемся с преданными, служим Кришне, все. Вайшнав автоматически брахман. Качество – это наша культура. То есть культура у всех должна быть одинаковая. Разные профессии могут быть, но культура у всех одинаковая. В культуре мы не отличаемся друг от друга. Так, профессия должна отличаться. Кшатри должен быть кшатрием, вайши, шудра, шудры по профессии, брахман, брахман по профессии. Но качество не должно отличаться.
Если где-то
Карма – это закон действия. Например, если по карме все предопределено, а вы бездействуете, ничего не произойдет. Это закон действия.
Нет, а как не перебрать? То есть не пережелать?
Не злоупотребить?
Да, не злоупотребить.
Это сложно. Это нужно быть сознающим Кришной для этого. Чисто, бескорыстным человеком. Люди не могут, обычный человек не сможет так. Обязательно злоупотребить чем-то. Это так же, как вы миллионер, а ездите на каком-нибудь там Запорожце 812 года. Невозможно, вы купите себе что-то соответствующее. Так. Иногда купите то, что в чем необходимости никакой вообще нет. Просто ради забавы. Неизбежно будут недостатки в этом. Нужно стать преданным для этого. Понять вопрос. Первый вопрос связан был с женитьбой.
То есть достаточно ли это? Потому что на себе папа же говорит, что он не женат, что ему за 35.
А, нормально ли это положение?
Достаточно ли это? Женат, надо жениться ему.
Женат, заботится о родственниках, работает, зарабатывает. Нужно ли что-то еще? Это как голод. Если ничего не хочется, не надо ничего делать. Можно просто Кришне слушаться. Так легче. Так удобнее просто. Но если есть желание, понятно, что тогда нужно думать об этом. Как говорится, что если сомневаетесь, есть или не есть, не надо есть. А если сомневаетесь, жениться или не жениться, надо жениться.
Также перед тем, как отправиться в длинное путешествие, если сомневаетесь, лучше останьтесь дома.
Тут сомнения уместны. Нормально. Но если сомневаешься, жениться, не жениться, то надо жениться. Путь освобождения таков, что сначала мы опустимся куда-то в какую-то яму. Это семейная жизнь называется. Эффект трамплина. Чтобы взлететь вверх, надо стремительно вниз опускаться. Это колодец материального существования. То есть весь опыт получить в семейной жизни. И там, в самом низу, возникает такая сила инерции, что пули вылетают. И никогда уже даже не оглядываться. Эффект трамплина, говорится. Или эффект лука, стрелы. То есть ваша цель выпустить стрелу вперед же, верно? Но вы тетиву назад оттягиваете, женитесь. Вы делаете все наоборот, то есть вы в другом направлении действуете. Но при этом, если тетива желания связана, есть желание, напряжение усиливается, правда же? Желание усиливается. Чем глубже вы в материальном существовании, тем сильнее желание предаться Кришне. И в какой-то момент вы отпускаете, и все, как будто ее тут не было. Стрелы быстро уходят. Это семейная жизнь. Такие примеры.
Вообще, все люди желают это в жизни. Как различить? Как научиться быть разборчивым?
Да, очень хороший. Вот поэтому нужно знать шастры, нужно видеть примеры садху. Только таким путем. Шастры необходимы просто.
Вся жизнь в трудах, ну, познание получается.
Всегда так будет. Иначе мы запутываемся.
Часто приходит то, что путает. Мысли постоянно всякие одолевают, они же возникают сами по себе. И также цепляться за эти мысли или не цепляться, к чему не приведут.
Если повторять мантру каждый день, будет порядок. Могут быть какие-то сомнения приходить, но ненадолго. Решение придет быстро. когда мы следуем практике, мы начинаем очень тонко слышать. Обостряется разум. То есть настоящий гуру находится внутри сердца. То есть личность гуру, он тоже должен представлять его параматму в сердце. Но настоящий гуру получаем отсюда желание это делать. То есть гуру просто пробуждает наш интерес к собственной совести. Это дает нам такой разум. Гуру в сердце находится.
Да, то, что человек свободен. И в чем его свобода заключается? В том, что он служит. И кому он служит, то он на попечении находится. И все, кто служит, кому они находятся на попечении тому, кому служит.
Если по большому счету говорить, по большому философски так, обобщенно, то свобода только в двух случаях есть. Два направления. Либо служить Кришне, либо служить Майе. Две большие категории существуют, как Кришна и его энергия. Но когда человек попадает во власть, скажем, Махамай, уже свободы выбора нет у него, говорится, все пути уже предопределены. Или к Кришне тоже свободы уже нет, тоже все предопределено. Как? И преступник служит государству, и свободный человек служит государству. Один служит в тюрьме, а другой на свободе и счастлив. Все предопределено. Но при этом также и свобода выбора остается, говорится, тем не менее. Когда Прабхупаде сказали, ну, что у животных нет свободы выбора в связи с человеком, тогда, говорит, у собаки нет свободы выбора, как у человека. Тогда Прабхупада сказал, почему же собака бегает там, где хочет? Куда хочет, туда и бежит. Но в чем же ее, как бы, ограниченность в собачьем сознании? То есть она бегает именно как собака, а не как кто-то другой. Или у нас здесь в этой комнате есть свобода выбора, где сесть, допустим. В этом пространстве есть какая-то свобода выбора. Но только в этом пространстве. Она всегда ограничена. Такие вот мысли. Поэтому, когда мы выбираем Кришну, представьте, как глобально жизнь меняется. Это две большие очень вещи. Это выбор уже совершенно кардинально другой. То есть жизнь просто переворот в жизни наступает большой. Все пласты переворачиваются, обновляются заново. То есть нужно перезагружать весь компьютер полностью. Переустанавливать Windows весь.
Сейчас все меньше и меньше людей, которые списывают, готовы отказаться ради каких-то благ, ради какой-то высокой цели. Большая часть людей предпочитают именно здесь и сейчас, чем там и потом.
А скоро у них не будет возможности. 12-й год тоже совсем рядом. Я согласен, что пока у них есть надежды и возможности, они увлечены этим, конечно же. Но до какого-то времени. Все самые могущественные страны, экономически могущественные страны, они находятся в самом опасном положении сейчас. Согласны? Это даже понимают сейчас обычные люди разумные.
Не свойственно бежать там, где, как они мечтают, текут молочные реки и хлебные берега и покидают. Это говорит о том, что человек ищет, ну, чаще своего. И стремится, наверное, для того, чтобы обеспечить себе и своим детям какое-то светлое будущее. Если Кришна служит легче в Америке, наверное, чем...
Помните «Бегство мистера МакКинли», да, фильм старый?
Да.
Помните смысл его, да? То есть, ну, то есть идея такая, эта идея в Швеции воплощена, замораживают людей в холодильнике и разморозят, когда ну, будет жизнь лучше на планете. Идея такая. И сейчас есть несколько замороженных там миллиардеров и ждут, когда наука изобретет способ разморозить, оживить человека и значит, привести его к светлому будущему. Надеются, что будущее будет лучше. И там в фильме это показано, что такой человек, он решился на это. Его заморозили. Он, то есть, потерял интерес к жизни, разочарован был, страшно было ему. Он решился на это, все, заморозили его. И вот там через 200 или сколько-то лет размораживают. И он смотрит, такой сервис вообще. Люди все в таких одеждах, такая фирма богатая. Там. Фантастика, такие залы, все автоматически. Ему выдают одежду, ему выдают его деньги, его часы, что там вот все эти личные вещи. И, наконец, отправляют в жизнь туда, наверх, на лифте. А и там пустыня. почему. Это не взяли из ума, это написано в Ведах, что в будущем, век Кали, люди будут под землю жить, потому что земля будет уже непригодна для жизни. Вот так заканчивается фильм. И там ядерные испытания еще где-то проводятся. И вот он бежит, этот Маккинли, не знает теперь, куда идти. То есть он заплатил деньги, он, но план другой, конечно. Поэтому не сомневайтесь, зная закон на карму, не сомневайтесь, что цивилизация материально очень скоро разрушится. Она уже не стоит на ней. Все уже рушится. Рушится прежде всего вера в нее. Вера в науку рушится очень сильно материально. Истории нет как науки вообще. Это смотрите, что сейчас происходит. Космологии нет. Сколько людей, ученых, столько точек зрения. Никакой науки нет ни в чем. И когда ученые что-то говорят, люди смеются над ними. Вот была передача, я посмотрел в записи передачу специально. Гордон, да, ведет эти передачи. И там он провел передачу с учеными о теории Большого Взрыва. Обсуждали. Но обсудили все, объяснили, как все взобралось, как все произошло. И следом идут письма, значит, телезрителей, звонки. Пожалуйста, мы требуем продолжения. Теперь пусть объяснят ученые, что там взорвалось. То есть такой вопрос. И к стенке ставят ученые. Очень много говорите. Взрыв там большой, потом то, потом это, все понятно. А скажите, что там вообще взорвалось, что это такое было? И пригласил из главного академика из главной академии России вообще. Ну, с орденами там, ну все, вот орденов, вот столько у него там сидит человек, такой пожилой, в годах, и ученый, видно. И вот он говорит, я адресую вам этот вопрос, что же там тут взорвалось? Ну, это же передача, вызов бросает. И ученый, у него голова так опускается, значит, он так виноват, начинает полтора часа объяснять. Как все это трудно, вы не представляете. Что мы опираемся на ненаучные сведения. Никто не знает, что было раньше, мы только предполагаем. А предположение без опыта это не наука. Это все спекулятивно. И нам приходится, мы вынуждены опираться на эти вот всякие теории. Простите. Но у нас другого выхода нет. Другой науки не существует. Понимаете, это единственная наука. Но с это полтора часа извиняется просто защищается. То же самое дарвинисты сейчас делают. Мы тоже нужны, не говорят. Мы тоже изучаем творение Бога. Вот сейчас такая смешная вещь происходит. Честно. Они потеряли репутацию. Типа.
Просто все, что люди в последнее время создают, все это рушит. Вся наша надежда.
Mm. Все хуже и хуже.
Да. Стремимся к лучшему, тихо-тихо.
И одного коммуниста спросили, что же вы натворили вообще? Вас же за это расстрелять всех нужно, коммунистов. Ну. А он так смиренно, так, вы знаете, он же был диктатором когда-то, диктатором пролетариата, а тут. Смиренно, говорит, так руки разводят, а кто же знал? И люди просто, ну что с него взять? В полном невежестве. Репутацию потеряли, смотрите, капиталисты давно уже. Коммунисты тоже потеряли репутацию. Все потеряли репутацию. Что делать? Все религии потеряли репутацию. Православные потеряли репутацию. Мусульмане в своей роде тоже потеряли репутацию. В каком-то смысле слова. Все, у всех рыльца в пушку. Религия, экономика, политика, все осквернено. Это написано в шастрах. В Якале все осквернено. Но если будете воспевать святые имена, все восстановится. А чистый ум восстановится. Несмотря на эти недостатки. Это работает. Поэтому хотите семейной жизни, воспеваете. Хотите хорошей работы, воспеваете. Хотите хлеб с маслом есть, воспеваете. Не хотите ничего, тоже воспеваете. Это еще лучше. Это самое лучшее воспевание, когда без материальных желаний. Нам пора к Кришне. Разум говорит об этом. Ну, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.
Его милость Чайтанья Чандра Чарам Прабху ки
джай.